Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главные темы выпуска. Журналист и правозащитник Александр Подрабинник, которого преследуют члены прокремлевского движения «Нашим», сегодня провел пресс-конференцию. Сегодня в Кишиневе на саммите встретятся главы стран СНГ. В результате взрыва в пакистанском городе Пешавар погибли не менее 30 человек, десятки ранены. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня прошла пресс-конференция журналиста и правозащитника Александра Подрабинника. Его публикация в ежедневном журнале «Как антисоветчик антисоветчиком» вызвала широкий общественный резонанс и привела к пикетам прокремлевского движения «Наши» возле дома журналиста. На пресс-конференции сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ведущий пресс-конференции заранее предупредил всех собравшихся, что мероприятие не является площадкой для дискуссий. Аккредитованные журналисты задают вопросы журналисту и автору скандальной статьи. Не более того. Время для общения не так много. Впереди еще пресс-конференция оппонентов журналиста, а точнее комиссаров движения «Наши». Александр Подрабинник сразу заявил, что не ожидал столь бурной реакции на аналитическую статью.
Я писал материал, не ожидая такой реакции, которая последует. Это был, конечно, не чистый журналист. Материал, это публицистический материал. Я ожидал, что по нему будет дискуссия, может быть, острая дискуссия, будут сталкиваться разные точки зрения, но получилось, что это превратилось в некоторое идеологическое противостояние, и вот ту кампанию, которую развязало движение «Наши» и те, кто за этим движением стоит.
Журналистов в первую очередь интересовал вопрос, как именно Подрабинник относится к угрозам в отношении него.
Я бы не сказал, что я так уж боюсь угроз для своей жизни, потому что последние 35 лет как-то все время так происходит, что периодически возникают такие угрозы. Я просто предпринимаю некоторые меры безопасности, потому что я не овца, которую можно повести на заклание просто так. У меня достаточно хороший опыт противостояния с властью, и я понимаю, когда и что следует делать, и когда и какие меры безопасности следует предпринимать.
Главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин в своем выступлении был краток и резок в первую очередь в отношении прокремлевского движения «Наши», которое, по его словам, устроило травлю на журналиста.
Мы говорим о травле журналиста. Это совершенно неприемлемый с нашей точки зрения формат давления на прессу. Журналистов травить нельзя. У меня создается впечатление, вот не знаю, как у Александра, что в последние дни как-то они стали отползать. Это ведь такая свора, которая, в общем, сама по себе с цепи не срывается. Их, конечно, спустили, они накинулись, не зная, о чем речь, не понимая, в чем дело, не читав этой статьи, которая на самом деле, конечно, дискуссионная.
Александр Подрабинник на вопросы журналистов относительно того, намерен ли он извиняться за свой материал, однозначно несколько раз ответил, что не будет этого делать.
Насчет того, что кто-то мог оскорбиться, я допускаю, что кто-то мог оскорбиться. На правду вообще люди обижаются больше всего. Но в ответ надо написать что-то, представить контраргументы, написать на том же уровне, пожалуйста, с той же резкостью и устроить полемику. Я не возражаю, это было бы нормальная реакция. Но устраивать уличные демонстрации по поводу статьи в масс-медиа, мне кажется, это немножко диким.
За последние 10 лет, с того времени, как президентом стал господин Путин, наша страна постепенно, шаг за шагом, движется в лучшем случае к авторитарному режиму, а в худшем – к тоталитарному, заявил в конце пресс-конференции Александр Подрабинник. Меня иногда спрашивают, ну что за зацепка такая, вывеска на шашлычной? На самом деле это очень симптоматично. Получилось так, что через 18 лет после крушения коммунистического режима бывшие коммунистические лидеры указывают людям, какие вывески им ставить на кафе. Это дико. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем эту тему. Член Политсовета «Молодой гвардии Единой России», шеф-редактор портала Кремль.орг Павел Данилин в своем блоге сообщил, большая часть подписей под обращением в поддержку Александра Подрабинника принадлежит евреям. Федерация еврейских общин России уверены, это антисемитизм, и посоветовали политическому движению, которое представляет Данилин, отмежеваться от слов своего соратника, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Прокремлевский публицист и член Политсовета «Молодой гвардии Единой России» Павел Данилин в своем блоге сделал анализ подписей, собранных на сайте ежедневного журнала в поддержку диссидента и правозащитника Александра Подрабинника, подвергшегося травле со стороны молодежного движения «Наши». Поразительно, насколько евреи в нашей стране потеряли стыд и совесть. Из почти 4000 подписантов обращения в поддержку Александра Подрабинника 60% носят еврейские фамилии, посчитал Данилин. Зачем был нужен такой анализ национальности подписантов, я попыталась выяснить у автора идеи Павла Данилина.
Любой нормальный, уважающий себя еврей должен занять однозначную позицию осуждения Подробинника. Потому что Подробинник говорит в своих статьях о том, что наши солдаты, наши ветераны, которые спасли евреев от Холокоста, которые спасли евреев из концлагерей, являются вертухаями и другими нехорошими словами он их обзывает. По-моему, каждый уважающийся еврей должен выступить против там подобной политики Подробинника и осудить его.
То есть вы такое хотели свое недоумение выразить?
Я зафиксировал факты, все.
В чем смысл вот такого анализа?
А вам не нравится разве то, что я провел этот анализ?
Объяснить слушателям, в чем состоит смысл?
Нет, вы мне объясните, в чем проблема-то, я не понимаю. Ну, конечно, это факт. В чем проблема-то? Если у вас какая-то проблема с употреблением слова «еврей», это тоже ваша проблема. Но я считаю, что у некоторых людей есть непроизвольная реакция на слово «еврей». Mm. Вам кажется, что когда говорят слово «еврей», это кого-то оскорбляет. Удивительно.
Шеф-редактор портала Кремль.орг Павел Данилин преподает у различных прокремлевских движений. Но о том, чем его ученики занимаются у дома Александра Подробинника, преподаватель не знает.
Да, какое у него, кажется, давление, я не знаю об этом ничего.
Наши организовывают пикеты у его подъезда.
А они его хоть раз видели самого-то? И он их хоть раз сам видел? Самого Подробинника они видели хотя бы раз? Я что-то не слышал об этом ничего.
Где он живет, они выяснили и пошли вот
туда. Ну, в чем проблема? Я опять не понимаю.
Павел Данилин считает, что критикой Александра Подробинника в адрес советских ветеранов могла бы заинтересоваться прокуратура и проверить статью правозащитника на наличие в ней призывов к разжиганию социальной ненависти. Но пока о претензиях прокуратуры к Александру Подробиннику ничего не известно. Зато к Павлу Данилину они возникли у Федерации еврейских общин России, которая сочла высказывание Данилина антисемитским. Заявление сделал руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин. Его озвучил сотрудник департамента.
Несомненно, в таком подсчете мы находим антисемитизм. Тот факт, что господин Данилин подчеркивает национальность подписантов и возлагает по этой причине на них ответственность за свой поступок, свидетельствует об антисемитизме. Его заявление компрометирует молодую гвардию «Единой России», и, очевидно, бросает тень на репутацию самой партии в том случае, если от высказываний господина Данилина не захотят отмежеваться его соратники.
Отмежеваться поспешил сам Павел Данилин.
Мои заявления, это лично мои заявления. Меня никто не уполномачивает на то, чтобы я делал заявление от имени кого-то и по поручению кого-то.
Заявил шеф-редактор портала Кремль.орг Павел Данилин. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гендиректора сети ювелирных магазинов «Алтын» Валентины Шадриной. На Зране подорван автомобиль, сообщается об одном погибшем. В Кишиневе сегодня пройдет саммит Содружества независимых государств. В нем примут участие лидеры семи стран СНГ, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по искам редакторов двух газет, которых российские суды признали виновными в клевете. Суд обосновал вердикт тем, что была нарушена свобода слова. По меньшей мере 5 человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в пакистанском городе Пешавар. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, находящаяся под домашним арестом, с разрешения военных властей встретилась с западными дипломатами. Президентом Международного олимпийского комитета переизбран Жак Роге. Два американских космических аппарата врежутся сегодня в Луну, чтобы дать ученым возможность выяснить, есть ли там вода. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. «Идиот Мякрёшуса в Балтийском доме». Киношок в Анапе. Выставка осетинских художников в Российской академии художеств. Вишневый сад в Саратове. Ведущая программы Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время обзора прессы. И хочу сейчас рассказать о том, что сегодня напечатала газета «Газета». Один из основных материалов называется «Лампочка в кредит. Стремление повысить энергоэффективность. Государство готово на все». Государство начинает кампанию по повсеместному внедрению энергоэффективных технологий. На прошлой неделе о преимуществах энергосберегающих ламп на заседании комиссии при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики много рассказывал президент Дмитрий Медведев. Накануне плюсы энергоэффективности до МАЗ доносили его помощник Аркадий Дворкович и министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Подробности у нашего обозревателя прессы Валерии Шабаевой.
Чиновники еще раз повторили, что лампочки накаливания будут полностью запрещены к продаже с 1 января 2014 года. Офисы, государственные учреждения и квартиры граждан оснастят счетчиками света, воды, тепла и газа к 2013 году. Для перехода на энергосберегающие технологии государство готово на все. От льготного налогового режима при покупке энергоэффективного оборудования предприятиями до продажи лампочек и счетчиков населению в кредит с субсидированием процентной ставки. Эльвира Набиуллина расписала план действий в борьбе с энергетическим расточительством. С 2011 года будут запрещены государственные закупки ламп накаливания. В это же время из продажи вообще должны исчезнуть лампы накаливания мощностью 100 Вт и более. С 2013 лампы более 75 Вт. С 2014 абсолютно всех. На отказ от лампочек Ильича по подсчетам Набиуллиной понадобится 100 миллиардов рублей. Аркадий Дворкович, в свою очередь, рассказал, что до 1 января 2011 года должны быть полностью укомплектованы системами учета и контроля за потреблением света, воды, тепла и газа помещения органов федеральной и региональной власти, а также юридических лиц. До граждан дело дойдет в 2012 году. Сейчас только 30% домов оснащены счетчиками газа, 20% счетчиками тепла и 10% счетчиками воды, отмечает газета «Газета». Правда, сроки второго и третьего этапов перехода к энергосберегающим лампам законодательно жестко фиксироваться не будут, уточняют ведомости. «Мы хотим вначале посмотреть, как пойдет первый этап, каковы возможные риски», заявил господин Дворкович. Изданию «Время новостей» некоторые возможные риски уже очевидны. Лампы нового поколения в разы дороже традиционных. По словам госпожи Набиуллиной, если обычная лампочка мощностью 75 Вт стоит 7 рублей, то светодиодная от 300 до 1000. Резко увеличившись при помощи законодательства спрос может еще более взвинтить эти цены. Тем более производства таких ламп внутри России практически нет. Правда, власти уже ведут переговоры с бизнесменами об инвестициях в этот сектор. Второй вопрос – отсутствие контроля за качеством. Лампы нового поколения уже изрядно подорвали свой авторитет среди населения из-за низкого качества. И выход из этой ситуации пока в правительстве найти не могут. В интервью газете «Газета» руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов тоже обратил внимание на ряд подводных камней. Во-первых, нельзя сводить всю энергоэффективность только к лампам накаливания, а по сути дела соответствующий закон все больше превращается в закон о лампочках. В частности, ранее были идеи наложить жесткие ограничения на все приборы с уровнем потребления более 3 кВт-час. Сейчас все больше говорят о лампочках и все меньше обо всем остальном, в то время как существуют еще проблемы потерь воды, тепла и многого другого. Во-вторых, что касается ламп, здесь важен не только момент сбережения, но и момент производства энергоэффективных технологий, где пример с лампочками ярко показывает, кому поможет закон. На сегодняшний день практически весь рынок энергосберегающих ламп – это лампы иностранные, преимущественно китайские. Грядущее повсеместное введение энергосберегающих ламп по моей просьбе прокомментировал председатель фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко», советник РАН Алексей Яблоков.
Это огромный шаг вообще к сбережению энергии. Есть расчеты, что если ввести энергосберегающие лампочки по всей России, это примерно столько, сколько дает атомная энергетика всей России, электричество. Но с экологической точки зрения здесь не все ясно. Экологи говорят, ну и экологи, там, медики говорят, что, во-первых, что спектр может быть немножко отличный, и надо к нему будет привыкать. Тут может быть дискомфорт, и с этим надо будет разобраться. Во-вторых, энергосберегающие лампочки, в отличие от обычных лампочек, содержат ртуть. И надо одновременно, говоря о введении энергосберегающих лампочек, очень серьезно подумать о их утилизации, потому что это опасные отходы, это очень опасные отходы, которые, если их оставить просто так, вообще выбрасывать в обычное мусорное ведро, то может быть всякие неприятности в дальнейшем. Еще добавлю, конечно, смешно говорить, и вообще мне странно слышать об этом, когда они там директивно, что вот, мол, запретить и так далее, и так далее. Это неправильно. Наоборот, нужно поддерживать производство, ну вот, энергосберегающего оборудования и не поддерживать там производство грязной электроэнергии. Сейчас огромные дотации идут на угольную энергетику, на атомную энергию, во всех странах. Если уж так правительство обеспокоено энергосбережением, давайте больше дотаций дадим в альтернативную энергетику, которая задыхается от отсутствия дотаций. Если будут дотации на ветровую, на геотермальную, на солнечную, так мы перейдем к этим новым видам энергии, и это будет гораздо более эффективно, чем внедрение энергосберегающих лампочек. Но вообще шаг очень хороший. Я за энергосберегающие лампочки.
У микрофона «Радио Свобода» был председатель фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко», советник Академии наук Алексей Яблоков. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас перейдем к важным международным событиям. В результате взрыва в пакистанском городе Пешавар погибли не менее 30 человек, десятки ранены. Взрыв произошел на оживленном городском рынке, и подробности расскажет моя коллега Малика Рахманова из пражской студии. Она следит за развитием событий в Пакистане. Малика, здравствуйте. Какие подробности сообщаются в средствах массовой информации?
Здравствуйте, Лейла. Да, действительно, взрыв был мощным в Пешаваре, в пакистанском городе на северо-западе. Сейчас вот недавно поступило сообщение, что пострадавших, погибших уже 41 человек, и более 100 человек были ранены. Вот, и... Взрыв произошел неподалеку от здания министерства, взрыв произошел на базаре, густонаселенной местности. Пакистанцы называют этот рынок Хибер-базар. Вообще эксперты и СМИ сообщают, что пятница... Сегодняшний взрыв, сегодняшнее происшествие – это не первый взрыв, это череда, это замыкающее происшествие, которое до этого была череда всяких взрывов в последнее время. Вот. И очевидцы говорят, что в настоящее время, что там много было жертв, что люди... буквально вытаскивали люди, пострадавших из машин. Вот. И стоит отметить, что, например, в Афганистане тоже на днях, вернее, буквально вчера, был взрыв, где тоже пострадали мирные жители, погибшие, десятки погибших. Вот. И, например... Власти заявили, что большинство пострадавших были мирные жители. Но по данным ООН, это каждый третий пострадавший в Афганистане, это мирный житель, это, к сожалению, факт. Лейла?
Спасибо, Малика. Это была моя коллега Малика Рахманова. Она рассказала нам о взрыве в пакистанском городе Пешавар, в результате которого погибли не менее 30 человек и десятки получили ранения. Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас речь пойдет о другом, не менее важном событии, о саммите СНГ, который буквально 25 минут назад открылся в Кишиневе. И вот уже появились сообщения в Интерфаксе, что встреча глав государств Содружества независимых государств уже началась. В повестку дня включено около 20 вопросов, касающихся экономического и гуманитарного сотрудничества стран Содружества. На саммите председательствует исполнитель исполняющий обязанности президента Молдавии, председатель парламента Михай Гимпу. В завершение заседания он передаст председательство в СНГ президенту России Дмитрию Медведеву. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что в ходе заседания глав государств будут рассмотрены важнейшие вопросы активизации сотрудничества в преодолении последствий мирового финансового кризиса, углубление интеграционных процессов в гуманитарной сфере, в области обеспечения безопасности, в области технологий обучения, а также по проекту декларации о поддержке книги. Важнейшей темой на саммите станет забота о ветеранах и подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники саммита примут текст обращения по случаю этого праздника и согласуют комплексный план мероприятий на предстоящий год, который будет объявлен годом ветеранов. Ориентировочно саммит продлится около 3 часов. Сначала пройдет заседание глав государств в узком составе, затем в расширенном. По итогам саммита исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев проведут совместную пресс-конференцию. На этом саммите работает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин. И сейчас я предлагаю вам послушать ее материал.
Известно, что в заседании Совета глав государств примут участие 7 президентов из 11. Среди них президенты Молдавии, России, Украины, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана и Армении. Другие страны СНГ представлены на уровне премьер-министров. Заседание Совета глав государств начнется в узком формате, к которому позже присоединятся делегации стран-участниц саммита. Как было заявлено ранее, основной акцент в программе работы Совета глав государств будет сделан на совместных усилиях стран СНГ по преодолению мирового финансового и экономического кризисов. Ожидается, что сегодня также состоится двусторонняя встреча президента Российской Федерации Дмитрия Медведева с Михаем Гимпу, действующим президентом Молдавии, и его встреча с кандидатом на пост президента Молдавии от Альянса за европейскую интеграцию Марьяном Лупу. Запланирована двусторонняя встреча президента Украины Виктора Ющенко и действующего президента Молдавии Михая Гимпу. Ранее прошла информация о предстоящей в рамках Кишиневского саммита СНГ трехсторонней встрече президентов России, Азербайджана и Армении для обсуждения путей урегулирования Карабахского конфликта. Также пройдут двусторонние встречи президента принимающей стороны Михая Гимпу с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По итогам заседания Совета глав государств СНГ состоится пресс-конференция с участием действующего президента Молдавии Михая Гимпу и исполнительного секретаря СНГ Александра Лебедева. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вот этот саммит стран СНГ эксперты называют похоронами содружества, несмотря на то, что в повестке дня столько важных вопросов, потому что в мероприятии отказались участвовать сразу 4 президента из стран Центральной Азии. На саммит не приедут президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Узбекистана Ислам Каримов. Но мы будем следить за развитием событий и в наших дневных выпусках программы «Время свободы» еще обязательно вернемся к этой теме. Ну, а сейчас продолжается программа «Свобода в полдень». В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Тема программы: первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш размышляет о ситуации в стране и российско-украинских отношениях в программе Виталия Портникова. Мы вернемся к важным событиям. Во второй части нашей программы поговорим о том, что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом, а также подробности Нобелевской премии мира, лауреаты которой будут известны уже сегодня. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гендиректора сети ювелирных магазинов «Алтын» Валентины Шадриной. Ее подозревают в контрабанде. В Назрани подорван автомобиль, сообщается об одном погибшем. В Дербенте в городском парке в ночь на пятницу произошел взрыв. Погиб один человек. Как сообщает Интерфакс, в правоохранительных органах города следствие не исключает, что погибший устанавливал взрывное устройство. Организаторы акции «День гнева» утверждают, что московские власти вынуждают их отказаться от проведения мероприятия. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Акция протеста намечена на 10 октября и была согласована с властями столицы. В Кишиневе сегодня проходит саммит Содружества независимых государств. В нем принимают участие лидеры 7 стран СНГ, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Не приехали на саммит руководители Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Басманный суд Москвы в пятницу, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсации в 10 миллионов рублей и опровержения сведений, опубликованных в «Новой газете» в статье Анатолия Яблокова «Виновным признан Берия». Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харести, находящийся с визитом в Москве, направил в Министерство иностранных дел России письмо с просьбой защитить журналиста и правозащитника Александра Подробинника от преследований. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по искам редакторов двух газет, которых российские суды признали виновными в клевете. Суд обосновал вердикт тем, что была нарушена свобода слова. По меньшей мере 5 человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в пакистанском городе Пешавар. На оживленном городском рынке взорвался автобус.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Почти 10 тысяч кандидатов выдвинуты на выборах в органы местного самоуправления 11 октября в Московской области. Выборы пройдут в 315 муниципальных образованиях и в 264 городских и сельских поселениях. Предвыборная кампания сопровождается скандалами, которые эксперты объясняют тесной связкой исполнительной власти, судов и территориальных комиссий, рассказывает Вера Володина.
Типичным методом в борьбе против нежелательных кандидатов по-прежнему является исключение их на этапе регистрации и следующий шаг – судебные решения, которые трудно назвать правосудными. Так отодвигают реально претендующих на власть местных лидеров оппозиции. Даже разрешенная оппозиция в виде партии «Справедливая Россия» лишилась около 20 своих выдвиженцев. Один из лидеров «Справедливоросов» Геннадий Гудков уже обвинил «Единороссов» в использовании административного ресурса. Он утверждает, что рейтинг «Единороссов» серьезно упал. Это иллюстрирует его встреча с ногинскими избирателями, освиставшими Ивана Жукова, председателя областной фракции «Единороссов».
Вот послушайте, никаких законов не принял. Пришел, поговорил, сел в машину и поехал. А мы вот здесь.
Как заявил журналистам Геннадий Гудков, суды местных инстанций превратились в придаток исполнительной власти и в инструмент политических разборок. В Клинском районе таким образом было отказано в участии в выборах кандидатам по спискам двух партий «Яблоко» и «Патриоты России». Лидер клинских патриотов Роман Калинкин рассказывает, что на протестную двухнедельную голодовку кандидатов власти не обратили никакого внимания.
Представляете, вот люди голодали. С утра приезжала скорая, вечером приезжала скорая. Снимала все показания. Два человека оказались в реанимации. Медицинским показателям видно, что ситуация приближалась к критической, а от нас открестились.
В Ступинском районе яблочникам отказали в регистрации под предлогом того, что не все необходимые документы были представлены в срок. Обратные доказательства яблока, поддержанные прокуратурой, не приняли во внимание. Таким же образом в Голицыно к выборам главы не допустили популярных лидеров Совета депутатов, редактор издания «Голицыно.Инфо» Алексей Дуленков.
Если бы они пытались бросать бюллетени, можно было бы это снимать на видеокамеру, можно было бы идти драться, но если снимают через суд, тут каким образом вообще можно бороться с судебным беспределом? Просто стена стоит, по ней упираешься.
Не все гладко с кандидатами от «Единой России» в том случае, если их выдвижение не одобрено политсоветами. В ходе предвыборной кампании в Каширском районе из рядов партии «Единая Россия» вышла глава сельского поселения Домнинская Виолетта Коровина. Каширские единороссы ставят ей в вину самовыдвижение на пост главы поселения, уже названное нарушением партийной дисциплины. А сама глава объясняет, что не нашла понимания районных властей и политсовета в решении проблем поселения. За полтора года условия жизни стали хуже. Жители живут здесь с привозным газом, который не поставляется по полгода. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Кирова, а беседовала с ними корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Вот оно стало бы ворот за счастье людей. Ну, законы, может быть, откорректировало, что есть, по сути дела, законы не работают на граждан Российской Федерации. Это, конечно, минус. И корректировать и Конституцию, может быть, чтобы людям лучше было, как сказать, жить в нашей России.
Ну, я, на первую очередь, сделала бы дороги и повысила бы как-то бы жизнь пенсионера.
Наверное, позаботилась о чистоте города и подняла зарплату медицинским работникам, так как я сама врач.
Сначала подумала бы о людях, в первую очередь. Ну, конечно, задумалась бы о своей заработке. Работное платье, о своих доходах, о своих льготах. И подумала, какие льготы у людей, кроме как права на труд.
Да, если бы выбрали, я бы уволился тут же.
Не дай бог.
Да ну, я бы всю Думу бы разогнал.
Я послал закон, чтобы никто не мусорил здесь, в этом городе. И я бы еще, чтобы не пили, не курили, чтобы отходы химические не выбрасывали, и газы на заводах. А для детей бы я бы сделал школы покрасивее, получше, чтобы им было интересно там заниматься. И садики тоже.
Только хорошие. Ну, я вот как пенсионер, допустим, конечно, чтобы и пенсионерам нас не забывали. Понятное дело, пенсии, чтобы немножечко было побольше. Ну, вот, например, оплата за квартиры и все коммунальные услуги. Это очень дорого. Вот, например, моей пенсии на это даже и не хватает, если бы у меня не было дочери.
Мне кажется, то, что бы я сделала, что бы я ни говорила, все равно никто бы не исполнил. Так что, ну как, много у нас депутаты говорят очень хороших слов, очень правильных. Все это не проходит. Почему? Не знаю почему. Это уже не у меня надо спрашивать.
Если они захотят решить что-то и проблемы народа увидят, все решат. Они не хотят. Все. Этим все сказано. И они к нам не выходят. Когда мы их выбираем, они очень сладкие голоса. Они говорят, такое обещают, но когда они приходят к власти, кому они что делают?
Так жители Кирова отвечали на вопрос, что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по жалобам редакторов двух газет, которых российские суды признали виновными в клевете. Суд обосновал вердикт тем, что была нарушена свобода слова. Общий размер компенсации составит 7 тысяч евро. В Европейский суд обратились редактор екатеринбургской газеты ДСП и учредители издания из Владивостока «Артеньевские вести». Критические материалы, опубликованные в 2001-2002 годах в этих газетах, российские суды сочли клеветой на чиновников. Страсбургский суд пришел к выводу, что журналисты имели право на выражение собственного мнения. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» во Владивостоке Марины Лободы.
«Артеньевские вести» по меркам Приморского края небольшая газета, но очень оппозиционная местным властям. Известна своей упрямостью и непослушанием сильным мира сего, за что немало страдала. В редакции происходили поджоги, не раз изымались компьютеры. Главный редактор газеты Ирина Гребнева даже несколько дней провела в КПЗ за публикацию расшифровки телефонного разговора бывшего вице-губернатора края Константина Толсташейна и бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко, в котором помимо пикантных подробностей из жизни чиновников, было немало матов. За эту дословную расшифровку редактора изолировали. Так что сегодня в редакции «Артеньевских вестей» большой праздник. Европейский суд стал первой судебной инстанцией, где газета выиграла, рассказывает Ирина Гребнева.
Вся власть вышла из леса. Это была статья Татьяны Романенко. Она родилась после пресс-конференции, которая устраивала администрация города Дальнереченск. И там они написали коллективное письмо о том, что УВД и судебный департамент Приморского края участвуют в бизнесе по вырубке леса. Это письмо мы напечатали полностью. Судебный департамент Приморского края возбудился и затеял судебный процесс. Они посчитали некорректной фразу, в которой говорится, все все эти безобразия явно усилились после того, как лесозаготовителем района стали управление судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. Мы считали себя на 100% правыми, поскольку по закону о печати то, что было опубликовано с помощью пресс-релиза, никакой цензуре не подвергалось и не подлежало судебной ответственности. Но мы везде проигрывали суды, во всех инстанциях Российской Федерации. И мы считаем, что если бы не Европейский суд, то мы никогда бы так и не нашли подтверждение о том, что мы были правы. Торжествовал бы не закон, а понятие чиновников.
Кроме большого морального удовлетворения, есть небольшое материальное. Европейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить каждому из основателей Арсеньевских вестей компенсацию за материальный ущерб в размере 860 евро и по 1000 евро за моральный вред. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Норвежский Нобелевский комитет, который находится в Осло, сегодня назовет имя обладателя Нобелевской премии мира. На одну из самых авторитетных международных наград в этом году претендовали 205 кандидатов. По мнению экспертов, шансы получить эту премию есть у колумбийского сенатора Пьедаде Кордобы, сыгравшей большую роль в посредничестве между правительством и представителями революционных вооруженных сил Колумбии ФАРК и выступающей за примирение конфликтующих сторон. У иорданского принца Гази бин Мухаммада, профессора философии ислама, много сделавшего для развития диалога между религиями, и Симы Самар, афганского доктора и правозащитницы. Фаворитами букмекерских компаний стали политические деятели Зимбабве Морган Цвангирайн, китайский диссидент Ху Цзя и российская правозащитница Лидия Юсупова. Среди претендентов называют и колумбийского политика Ингрид Бетанкур, которая провела более 6 лет в плену ФАРК, организацию Гринпис, а также таких известных политиков, как Билла Клинтона, Барака Обаму, Гельмута Коля, Николя Саркози и Тони Блэра. О Нобелевской премии мира рассказывает наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Один из богатейших людей в истории человечества, шведский промышленный магнат Альфред Нобель, является учредителем Нобелевской премии мира. Согласно завещанию Нобеля, 4 премии в области литературы, физики, химии и медицины должны были присуждаться шведскими организациями. А честь присуждения 5-й награды, премии мира, надлежало осуществить независимому комитету, назначаемому норвежским парламентом Стортингом. Причина, по которой шведский магнат выбрал для присуждения премии мира именно Норвегию, кроется в исторических событиях той поры. В то время, когда Нобель писал свое завещание, Швеция и Норвегия еще состояли в унии, а парламент Норвегии активно поддерживал новые идеи в мировой политике, такие как политика разоружения и использование правосудия с целью предотвратить переход локальных конфликтов в полномасштабные военные действия. Норвежский Стортинг принял условия завещания, и вскоре идея Нобеля была претворена в жизнь. Первые 5 членов Норвежского Нобелевского комитета были назначены в 1897 году, а уже в 1901 году миру были названы имена первых лауреатов Нобелевской премии мира. Ими стали основатель Красного Креста швейцарец Анри Дюнан и выдающийся французский политический деятель, миротворец и экономист Фредерик Пасси. Членами Норвежского Нобелевского комитета, как правило, являются бывшие парламентарии или лица, сыгравшие выдающуюся роль в обществе. При этом сам комитет функционирует как полностью независимая организация. Секретарем Нобелевского комитета является директор Нобелевского института Норвегии, основанного в 1904 году. Главной задачей института является предоставление максимально полной и подробной информации о кандидатах, на основании которой Нобелевский комитет сможет сделать свой выбор и назвать лауреата премии мира. Говорит директор Нобелевского института Норвегии, профессор истории Гер Лундестад. Правом выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира обладает весьма ограниченный круг людей, а крайним сроком выдвижения кандидатур является 1 февраля. После формирования Нобелевским комитетом на своем заседании окончательного списка кандидатов, советники комитета и другие эксперты составляют подробный отчет о каждом претенденте, служащий основой для последующего обсуждения. В середине октября Норвежский Нобелевский комитет оглашает имя лауреата Нобелевской премии мира, которая может быть присуждена как отдельным лицам, так и организациям. Лауреат награждается отлитой из золота медалью с портретом Нобеля, дипломом и денежной премией, размер которой в 2009 году составит 10 миллионов шведских крон – или 1 миллион 400 тысяч долларов США. Официальная церемония награждения традиционно проходит в городской ратуше Осло 10 декабря, день смерти Альфреда Нобеля. Награду лауреату в присутствии короля Норвегии Харальда V и членов королевской семьи вручает председатель Норвежского Нобелевского комитета. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гендиректора сети ювелирных магазинов «Алтын» Валентины Шадриной. В Назране подорван автомобиль, сообщается об одном погибшем. В Кишиневе сегодня проходит саммит Содружества независимых государств. В нем принимают участие лидеры 7 стран СНГ, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, примет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию по искам редакторов двух газет, которых российские суды признали виновными в клевете. Суд обосновал вердикт тем, что была нарушена свобода слова. По меньшей мере 5 человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в пакистанском городе Пешавар. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, находящаяся под домашним арестом, с разрешения военных властей встретилась с западными дипломатами. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эксперты ООН предупреждают, за ближайшие 15 лет Россия может потерять 11 миллионов человек.
Комментарии экспертов.
Миссия Байдена. От чьих ракет планирует защитить Европу американская администрация?
Право автора.
Журналист Виталий Портников. Зачем Михаил Горбачев целовал Эриха Хонекера?
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас нашу программу продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Закупочные интервенции на рынке молока в России начнутся весной 2010 года, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник, отметив, что на эти цели правительство выделит около 3 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что государство намерено закупать стерилизованное молоко, сливочное масло и сыры. Закупочные интервенции, как и на рынке зерна, проводятся для поддержания цен на продукцию в периоды их резкого снижения и, наоборот, товарные интервенции для сдерживания цен в периоды резкого их роста. До сих пор товарные или закупочные интервенции на рынке молочных продуктов России могли проводиться только в отношении сухого молока. Объем продаж легковых автомобилей в России в сентябре снизился на 52% по сравнению с таким же месяцем 2008 года, до 118 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. За период с января по сентябрь в стране было продано 1 миллион 11 тысяч легковых автомобилей, на 51% меньше, чем за 9 месяцев годом ранее. Производство легковых и грузовых автомобилей в России в 2009 году сократится к уровню предыдущего года на 59,64% соответственно, прогнозирует Министерство экономического развития. С 2010 года его эксперты ожидают восстановления продаж российских легковых автомобилей, как за счет фактора отложенного спроса, так и благодаря программам государственной поддержки. Российская группа КАМАЗ и машиностроительный концерн Case New Holland, принадлежащий итальянской компании Fiat, подписали соглашение о создании в России двух совместных предприятий. Сообщается, что первое из них займется производством сельскохозяйственной и строительной техники, а второе – ее продвижением и продажей. Концерн Case New Holland является одним из крупнейших в мире производителей в этом сегменте машиностроения, поставляя свою продукцию в 160 стран. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, установленную на уровне 1% годовых, минимальном значении за 10 лет своего существования. Последний раз банк менял эту ставку 7 мая 2009 года, снизив ее с 1,25%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0% до 0,25%, а в Японии на уровне 0,1%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 64 копейки, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 75 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня премьерой «Федры» Марины Цветаевой открывается сезон «Московский театр имени Пушкина». «Федра» — это совместный франко-российский проект, рассказывает Марина Тимашева.
Марина Цветаева считала свою «Федру» несценичной, то есть не предназначала ее для театральной сцены. Режиссер Лукас Хемлеп решил усомниться в правоте автора, зато он не сомневался в том, что спектакль надо играть на русском языке. Поэтому Конфедерация театральных союзов привела его в театр имени Пушкина. Вера Алентова играет кормилицу, Алексей Франдетти – Ипполита, Андрей Заводюк – Тезея. Только исполнительница главной роли Татьяна Степанченко не из Пушкинского театра. Она уже много лет работает во Франции.
Случилось так, что театр в Амансене, национальная сцена, мы давно как бы работаем с Россией. 2 года назад мы поставили Кладеля в центре Казанцева. И вопрос встал о следующем проекте совместном с Россией, когда мы встретились с Лукасом. Поверьте, на самом деле, вот так, как искра. Федора Цветаева и разговоров нет.
А что самое главное для вашей Федры?
Такая способность женщины, человека, в таком окружающем ее мире, она принадлежит этому миру. И вдруг в ней загорается искра, и появляется что-то живое. Это, я думаю, должен быть шок, конечно, и для самой Федры. Это должен быть шок. Вот вселенная должна трястись. Когда росток пробивается через засохшую землю, трескается, да, почва. Это что-то такое нежное, совсем беззащитное, пробивается с какой силы и раздвигает, казалось бы, нераздвигаемое.
К Вере Алентовой, которую в гриме и платье кормилицу узнать было совершенно невозможно, я обратилась с вопросом. Поэтический текст. Я сама очень редко слышу, чтобы он на сценах московских театров вообще звучал. В тех случаях, когда он звучит, то, в общем, возникает ощущение, что традиция поэтического слова на сцене, она, в общем, утеряна, что люди очень плохо понимают, что они читают, и, как правило, они стараются как-то прозаизировать поэтический текст.
Такой сложный поэтический текст, что прозаизировать его никак не удастся, даже если бы очень хотелось. Я работаю вообще с поэтическим текстом первый раз. И скажу вам, что, конечно, в этой связи все двигались, во-первых, на ощупь, потому что неизвестно, как этот текст, эту сложнейшую рифму, ну, скажем, например, я вам произнесу. За 10 лет супружества ясно, как уж там, почему, за что. Видите, какая рифма? Значит, нужно было найти, прежде всего, правильное понимание, что, собственно говоря, человек говорит. Во-вторых, нужно обязательно было найти эту рифму. А в-третьих, наполнить это каким-то вот содержанием. Оно есть, почитывая, скажем, «Московский комсомолец», и когда ты читаешь, что там зарезал из ревности, такая страсть, и застрелил, потом себя застрелил. Так что эти страсти никуда не ушли. Они существуют. Существуют в наше время, но мы только вот их, значит, когда читаем, удивляемся. Но надо еще знать, что Цветаева прервалась, когда писала «Федру», потому что у нее был совершенно сумасшедший роман, и она написала за это время поэму «Горы» и поэму «Конца», а потом только приступила к концу «Федры». Значит, зная это, мы тоже понимали, какой же, собственно говоря, жгучести этот текст. И вот, столкнувшись с такого рода поэтом, ты понимаешь, что к нему же нельзя подойти просто так. Почему я говорю, что я очень беспокоюсь за то, как пройдет эта премьера? Потому что это важно, насколько это, вот насколько нам это удается. И у нас был специальный человек, который занимается этим стихом, и главным образом мы говорили о том, что, дорогие друзья, если мы сделаем этот текст понятным зрителю, это будет наша большая заслуга. Так что начинали с этого. А если еще удастся наполнить это каким-то на самом деле трагическим содержанием, которое есть у Марины Ивановны, то это уж просто только об этом можно мечтать.
Театр имени Пушкина – это бывший камерный театр. Здесь Александр Таиров поставил Федру Расина. Главную роль играла Алиса Конан. Этот спектакль входит в хрестоматии по истории театра 20 века. Человек, который принимается за Федру, пусть не Расина, Цветаевскую, в стенах этого театра вступает на очень опасный путь. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершает репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В Литве парламент в законодательном порядке недавно начал ограничивать деятельность крупных торговых компаний, которые, как считается, монополизировали рынок, вытеснив с него мелких предпринимателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Четыре крупнейшие торговые сети Литвы – «Максима», «ИКИ», «Рими» и «Норфа» по решению Сейма должны уменьшить свое совокупное присутствие на рынке розничной торговли с 62 до 55%. К тому же теперь одна компания не может иметь долю более 30%. Это сделано в целях ограничения, как выражается парламентарий, аппетитов торговых сетей Литвы, которая по количеству супермаркетов и размеру их общей площади стала одним из лидеров в Восточной Европе. Мощные торговые сети, деятельность которых, по мнению экспертов, следовало бы регламентировать гораздо раньше, распространили свое влияние слишком широко, порой агрессивно вытесняя небольшие магазины и базарчики, традиционные для местного уклада. И не только у себя в стране, но и даже у соседей латышей. Крупные торговые компании, чтобы привлечь покупателей в погоне за снижением цен, порой проводят неоправданно жесткую политику в отношении поставщиков продукции. Признавая несомненные преимущества больших сетевых магазинов и их удобства для покупателей, эксперты как в Литве, так и в Евросоюзе в общем предостерегают от их излишней активности, говорит экономист Римантас Руцкис.
Некоторые ограничения, но достаточно сложно их вводить. Начинаем терять часть товаров на прилавках. По моему мнению, все-таки гораздо лучше не ограничения, а помощь мелким предприятиям, которым в самом деле очень сложно конкурировать с большими.
Среди некоторых европейских экспертов существует и откровенно скептическое отношение к большим торговым сетям. По их мнению, действующим агрессивно и в отношении конкурентов, и в отношении покупателей, которыми опасно манипулируют. Один из таких критиков, подметив, что в некоторых странах люди слишком очаровались огромными сверкающими магазинами, пропустив факт их неконтролируемого роста и влияния, назвал крупные сети раковой опухолью современной торговли.
Если уж ограничивать не столько долю, сколько, например, не позволять в центре города строить большие магазины, конечно, эффективность у больших сетей гораздо выше. Так всегда будет. Если они делают недозволенные вещи, надо их за это карать. Маленькие торговые предприятия, для них должна быть специальная помощь, льготные условия.
Руководители торговых сетей, как и ожидалось, остались недовольны ограничениями со стороны государства. По словам директора ассоциации торговых компаний Литвы Мариуса Бусилы, это напоминает настоящую атаку на торговые центры.
Монополизма в торгово-прикибостин твор тикрай нера. Монополия электра, дую текимас, вандянс текимас.
Монополизма у нас в торговой сфере точно нет. Вот где он есть, так это, например, в поставках газа, электричества, услугах телефонной связи. А у нас большая конкуренция. Сейм, движимый, видимо, популистскими стремлениями, вводит ограничения. По-нашему, экономически вредные. Посмотрите на другие секторы, банковский, табачный. Там концентрация доминирующих компаний еще больше.
Сеймов улыбался популистные норы, жиномые мотивы.
Парламентарии не уступают, обещая принимать дисциплинирующие меры и к другим монополистам. А что думают об этом сами покупатели, беседуя с ними возле одного из крупных торговых центров Вильнюса?
Если большие сети в свое время взяли рынок, правительство разрешило строить большие магазины, так же маленьким, тут где цены? Тут и борьбы-то не было, они просто вымерли.
Магазинов достаточно разных.
Некоторые считают, что засилье огромных торговых центров.
Есть то засилье, да, но это от людей зависит.
Лучше, когда один большой торговый центр пришел, можешь купить все, что угодно. Время – это деньги.
Некоторые покупатели жалеют, что с исчезновением маленьких уютных магазинов пропала возможность запросто общаться со знакомыми продавцами. А в больших центрах, которые, по их словам, все захватили, общение обезличено. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте «Час прессы». Евгений Киселев в программе Виталия Портникова расскажет о своем дебюте на украинском телеканале «Интер» в качестве ведущего программы «Большая политика». Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Линия Джугашвили задела и фразы «Сталин и чекисты повязаны тягчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекло и поврежденные машины.
Премией этого года награждено исследование того, как код ДНК притворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».